Нацистский террор на оккупированных территориях. 22 октября 1941 года французская газета «Le Phare» опубликовала следующее объявление. Утром 20 октября трусливые преступники, состоящие на службе Англии и Москвы, убили коменданта города Нанта. Убийцы до сих пор не задержаны. В порядке отмщения за это преступление я приказал расстрелять 50 заложников. Еще 50 заложников подлежат расстрелу в случае, если виновные не будут арестованы до полуночи 23 октября. Подобные публикации, помещенные в черную рамку, стали обычным явлением на страницах газет или на красных уличных тумбах в городах Франции, Бельгии, Голландии, Норвегии, Польши и России. Соотношение, публично объявленное немцами, неизменно составляло 100 к 1, то есть 100 заложников за каждого убитого немца. Хотя захват заложников широко практиковался со времен Древнего Рима, в наше время к нему никто не прибегал, за исключением немцев в Первую мировую войну и англичан в Индии и Южной Африке во время Англо-Бурской войны. По указанию Гитлера, немецкая армия осуществляла эту практику в широких масштабах в ходе Второй мировой войны. В Нюрнберге были представлены десятки подписанных генералом Кейтелем и нижестоящими нацистами секретных приказов, требовавших захвата и расстрела заложников. «Крайне важно, — указывал Кейтель 1 октября 1941 года, — чтобы в их заложников число входили хорошо известные высокопоставленные личности или члены их семей». А генерал Штульпнагель, командующий немецкими войсками во Франции, подчеркивал год спустя, что чем более известны расстрелянные заложники, тем эффективнее устрашающее воздействие на потенциальных преступников. Всего за время войны немцы расстреляли 29 600 французских заложников. Число уничтоженных заложников в Польше составило 8 000 человек, в Голландии около 2 000. В Дании вместо публичных расстрелов заложников была введена система выборочного истребления. Согласно чрезвычайным приказам Гитлера, репрессии за убийство немцев в Дании должны были проводиться тайно в соотношении 5 к 1. Так немцами был убит выдающийся датский пастор, поэт и драматург Кай Мунк, одна из популярнейших в Скандинавии фигур. Его тело бросили на дорогу, прикрепив к одежде записку: «Свинья, ты все же послужил Германии». Из всех военных преступлений генерала Кейтеля, которые он объяснял необходимостью выполнять приказы Гитлера, самыми зловещими, по его признанию, в Нюрнберге были те, которые совершались под кодовым названием «Ночь и туман». Этот чудовищный приказ, предусматривающий порядок расправы над несчастными жителями захваченных территорий на Западе, был подписан лично Гитлером 7 декабря 1941 года. Его целью, как о том свидетельствует кодовое обозначение, был захват лиц, представлявших угрозу германской безопасности, но не подлежащих немедленному расстрелу. Их следовало отправлять в мир иной, не оставляя следов на территории Германии, заставляя как бы исчезнуть в ночи и тумане неизвестности. Семьи не должны были получать никакой информации о них, даже если речь шла о месте их захоронения в Рейхе. 12 декабря 1941 года Кейтель издал директиву, разъясняющую приказ фюрера. В принципе, преступления против германского государства наказуемы смертью. Но если наказанием за эти преступления служит тюремное заключение, даже в виде пожизненных каторжных работ, его следует квалифицировать как проявление слабости. Эффективное устрашение может быть достигнуто либо посредством высшей меры наказания преступнику, либо посредством мер, в результате которых ни его родственники, ни сограждане ничего не узнают о его судьбе. В феврале следующего года Кейтель разъяснил приказ «Ночь и туман» подробнее. В случаях, когда смертный приговор не был вынесен в течение 8 дней после ареста преступника, арестованных следует тайно доставлять в Германию. Такие меры будут иметь устрашающий эффект, потому что: а. Арестованные будут исчезать без следа. Б. Не будет выдаваться никакой информации об их местонахождении или судьбе. Эта зловещая задача возлагалась на службу СД, захваченные документы которой изобилуют имеющими отношение к операции «Ночи туман», приказами, требовавшими сохранения в строжайшей тайне мест захоронения жертв. Сколько жителей Западной Европы исчезли в ночи и тумане, не удалось установить даже на Нюрнбергском процессе. Лишь известно, что в живых удалось остаться очень немногим. Некоторые цифры, позволяющие прояснить масштабы истребления, содержатся в документах СД. Здесь приводится число жертв в результате карательной операции на захваченные территории, на территории России. Этот вид операции выполнялся подразделениями, которые в Германии получили название «Einsatzgruppen». Отряды спецакций или, используя более точный термин и принимая во внимание их специализацию, отряды истребления. Приблизительное число их жертв случайно всплыло на Нюрнбергском процессе. Незадолго до начала процесса капитан-лейтенант военно-морского флота Уитни Харрис, один из государственных обвинителей от США, допрашивал Отто Аллендорфа о его деятельности в годы войны. Было известно, что этот моложавый, ему было 38 лет, привлекательный на вид немецкий интеллигент, являлся начальником 3-го отдела Гиммлеровского центрального управления безопасности РСХА, но в последние годы войны работал преимущественно экспертом по внешнеторговым связям Министерства экономики. Он сообщил следователю, что провел всю войну на службе в Берлине, за исключением одного года. На вопрос, чем же он занимался в течение этого года, находясь за пределами Берлина, Аллендорф ответил: «Я был командиром отряда спецакции Д». Харрис, юрист по образованию, к тому времени довольно заметный авторитет по немецким делам, знал достаточно много об отрядах спецакции. Поэтому он сразу задал вопрос: «Во время войны вы были командиром отряда спецакции Д. Сколько мужчин, женщин и детей уничтожил ваш отряд?» По воспоминаниям Харриса, Аллендорф пожал плечами и почти без колебаний ответил: 90 тысяч. Отряды спецакции были сформированы Гиммлером и Гейдрихом и сопровождали немецкие армии, вступившие в Польшу в 1939 году. В их задачу входило вылавливать евреев и направлять в гетто. Почти два года спустя, когда уже началась русская кампания, согласие командования вермахта, они получили приказ следовать за боевыми частями и выполнять фазу окончательного решения. С этой целью были созданы четыре отряда А, Б, С и Д. Последним из них и командовал Аллендорф с июня 1941 года по июль 1942 года. Он действовал в южной части Украины, входя в состав 11-й армии. Аллендорф описал, как обычно происходило убийство. Отряд спецакции вступал в деревню или город и приказывал именитым еврейским гражданам созвать всех евреев для переселения. Им предлагалось сдать все ценности, а затем незадолго до казни снять верхнюю одежду. После этого их отвозили на место казни, которым обычно служил противотанковый ров, причем на грузовиках доставляли такое число людей, которые можно было расстрелять в один прием. При этом стремились свести к минимуму время между моментом, когда пленники догадывались о том, что их ждет, и самим расстрелом. Затем по команде их расстреливали стоя или поставив на колени, после чего трупы сбрасывали в ров. Я никогда не позволял производить расстрел отдельным солдатам, а приказывал взводу стрелять по команде одновременно во избежание личной ответственности. Командиры других отрядов требовали, чтобы жертвы ложились на землю и расстреливали их в затылок. Я не одобрял таких методов, ибо для жертв и для тех, кто проводил экзекуцию, это было психологически слишком тяжелым испытанием. Весной 1942 года, рассказывал далее Аллендорф, поступил приказ от Гиммлера изменить метод казни женщин и детей. С тех пор их доставляли к корвам в грузовиках, оборудованных газовыми камерами, душегубками. Автомобили были сконструированы специально для этой цели двумя берлинскими фирмами. Снаружи нельзя было определить, для чего они предназначались. Выглядели они как обычные фургоны, но устроены были так, что с запуском двигателя выхлопные газы подавались в закрытый кузов, умерщвляя в течение 10-15 минут всех, кто там находился. Захоронение погибших в грузовиках с газовыми камерами, продолжал он жаловаться, было тяжелейшим испытанием для личного состава отрядов спецакции. В документе, представленном Нюрнбергскому процессу, это подтвердил некий доктор Беккер, которого Оллендорф опознал как конструктора тушегубок. В своем письме в штаб СД доктор Беккер возражал против того, чтобы персонал СД выгружал трупы удушенных газом женщин и детей, подчеркивая, что всем занятым на этой работе могут быть нанесены сильнейшие психологические травмы и причинен серьезный ущерб здоровью. Они жаловались мне на головную боль, появлявшуюся после каждой такой выгрузки. Доктор Беккер обратил также внимание своего начальства на то, что применение газа не всегда осуществляется правильно. Для того, чтобы поскорее завершить операцию, водитель нажимает на акселератор до отказа. При этом люди, подлежащие умерщвлению, погибают от удушья, а не от отравления газом, погружаясь при этом в сон, как запланировали создатели душегубок. Доктор Беккер казался самому себе прямо-таки гуманистом, предлагая усовершенствовать технологию умерщвления. Мои рекомендации подтвердили теперь, что при правильной регулировке рычага смерть наступает быстрее, и узники засыпают мирным сном. Искаженных от ужаса лиц и экскрементов, как это было раньше, не наблюдается. Но в душегубках, как показал Оллендорф, можно было одновременно удушить от 15 до 25 человек за рейс. А этого было совершенно недостаточно в сравнении с масштабами истребления, предписанными Гитлером и Гиммлером. Недостаточно, например, для операции, проводившейся в Киеве в Бабьем Яру в течение двух дней, 29 и 30 сентября 1941 года, когда, по данным официальных отчетов отрядов спецакции, был уничтожен 33 771 человек, преимущественно евреи. На Нюрнбергском процессе главный обвинитель от Великобритании, сэр Хартли Шоукросс, зачитал свидетельские показания о том, как проходила сравнительно ограниченная массовая экзекуция на Украине. Данные под присягой показаний директора и инженера немецкой дочерней строительной фирмы на Украине Германа Грабе повергли в ужас участников судебного заседания. 5 октября 1942 года в украинском городе Дубно он стал свидетелем того, как солдаты команды спецакции при содействии украинских полицаев устроили массовую казнь 5000 евреев около карьера, сбрасывая туда тела расстрелянных. Я и мой мастер, услышав автоматные очереди, доносившиеся из-за насыпи, пошли прямо к угольному карьеру. Доставленные на грузовиках люди, мужчины, женщины и дети всех возрастов, сходили с машин и по приказу эсэсовца, державшего в руках плеть, раздевались в указанном месте. Они складывали отдельно обувь, верхнюю одежду и нижнее белье. Я видел груду обуви, состоящую примерно из 800 тысяч пар, огромные кипы одежды и нательного белья. Без криков и плача люди раздевались, собирались семьями, целовали друг друга, прощаясь, и ждали сигнала другого эсэсовца, который также с плетью в руках стоял у края карьера. В течение 15 минут, пока я стоял у огромной ямы, я не услышал ни жалоб, ни мольбы о пощаде. Какая-то старая женщина с белыми, как снег, волосами держала на руках годовалого ребенка, развлекая и веселя его. Ребенок что-то лепетал от удовольствия. Родители со слезами на глазах смотрели на своих детей. Отец мальчика лет 10 держал его за руку и что-то тихо говорил. Мальчик изо всех сил старался не заплакать. Отец показывал на небо, гладил его по головке и, казалось, что-то ему объяснял. В этот момент эсэсовец, стоявший у края котлована, что-то крикнул своему напарнику. Тот отсчитал около 20 человек и велел им идти за насыпь. Я хорошо помню одну девушку, тоненькую, черноволосую. Проходя мимо меня, она сказала: «Мне 23 года». Я обошел вокруг насыпи и увидел перед собой огромную могилу. Люди плотно лежали друг на друге рядами. видны были только головы. Почти у всех кровь стекала из головы на плечи. Некоторые еще шевелились. Другие поднимали руки и поворачивали головы, чтобы показать, что они живы. Котлован был заполнен примерно на 2/3. По моим подсчетам, в нем находилось около 1000 человек. Я поискал глазами человека, расстреливавшего несчастных. Это был эсэсовец. Он сидел на краю карьера, свесив ноги. Держа на коленях автомат, он покуривал сигарету. Обнаженные люди делали несколько шагов вниз и пробирались по телам мертвых в то место, куда им указывал эсэсовец. Они ложились на мертвых или раненых. Некоторые с тоской, тихими голосами утешали тех, кто еще был жив. Затем я услышал автоматную очередь. Заглянув в котлован, я увидел бившиеся в судорогах тела или уже неподвижные головы, лежавшие на телах нижнего ряда. По шее у них стекала кровь. Тут же подошла следующая партия. Люди спустились в котлован, легли рядами на предыдущих. Раздалась новая очередь. И так шли ряд за рядом. На следующее утро немецкий инженер вернулся на место расстрела. Я увидел около 30 обнаженных людей, лежавших у края карьера. Некоторые еще подавали признаки жизни. Позднее живых евреев заставили столкнуть тела мертвых в котлован. Затем приказали лечь там под расстрел. Клянусь Всевышним, что все сказанное мною чистая правда. Сколько евреев и русских партийных работников, первые во много раз превышали число вторых, было уничтожено отрядами спецакций в России до того, как Красная Армия изгнала немцев. Нюрнбергский трибунал едва ли смог бы определить это точно, но гиммлеровские архивы, как бы не полны они ни были, дают все же примерное представление об этом. Отряд спецакции «Д» во главе с Линдорфом, имевший на счету 90 тысяч человек, по числу убийств уступал некоторым другим отрядам. Так, например, отряд «А», действовавший на северном направлении, докладывал 31 января 1942 года, что в Прибалтике и Белоруссии им истреблены 229 052 еврея. Его начальник Франц Шталекер докладывал Гиммлеру, что столкнулся с трудностями в вышеназванных провинциях из-за задержки начала операции ввиду наступления сильных морозов, которые затруднили проведение массовых экзекуций. Тем не менее, к настоящему времени в Белоруссии уже расстреляно 41 тысяча евреев. Шталекер, в том же году убитый советскими партизанами, приложил к своему докладу красиво оформленную карту, на которой в каждом районе было нанесено число преданных смерти в сопровождении условного знака в виде ФОБа. На одной лишь карте Литвы помечено 136 421 умерщвленный еврей. Около 34 тысяч человек временно оставили в живых, поскольку требовалась рабочая сила. Эстония, где проживало относительно немного евреев, была названа в его докладе «свободной от евреев». На время суровой зимы экзекуции были приостановлены, но летом 1942 года отряды спецакций орудовали вовсю. К 1 июля еще около 55 тысяч евреев было убито в Белоруссии. В октябре в Минском гетто за один день было уничтожено 16 200 человек, оставшихся там заключенных. В ноябрю Гиммлер докладывал Гитлеру, что в России за период с августа по октябрь ликвидировано 363 211 евреев. Цифра была в какой-то мере завышена, чтобы ублажить кровожадного фюрера. Примечание автора. 31 августа Гиммлер приказал отряду спецакций уничтожить 100 заключенных Минской тюрьмы, чтобы лично посмотреть, как это делается. По свидетельству Бах-Залевского, высокопоставленного офицера СС, присутствовавшего при этом, Гиммлер чуть не упал в обморок, увидев результат первого залпа. Через несколько минут, когда стало ясно, что после залпа остались в живых две еврейки, с фюрером СС случилась истерика. Одним из итогов его личных впечатлений и явился приказ отныне женщин и детей не расстреливать, а уничтожать в душегубках. Всего по подсчетам Карла Эйхмана, главы отдела гестапо по делам евреев, 2 миллиона человек, по почти сплошь евреев, было убито на Востоке отрядами спецакции. Но цифра эта, несомненно, завышена. Трудно поверить, что ноэсэсовские главари так гордились своими злодеяниями, что часто, чтобы ублажить Гиммлера и Гитлера, сообщали дутые цифры. Личный учетчик Гиммлера доктор Рихард Корхер докладывал 23 марта 1943 года своему шефу, что 633 300 евреев в России были переселены. Эвфемизм для обозначения массовых расправ силами отрядов спецакции. Как ни удивительно, цифра эта приближается к результатам тщательного изучения, проведенного позднее рядом специалистов. Прибавьте к этому 100 тысяч умерщвленных в течение последних 2 лет войны, и цифра, вероятно, будет достаточно точной, если вообще можно говорить о точных подсчетах. Как невелико это число, оно меньше числа евреев, погибших в гиммлеровских лагерях смерти к тому времени, когда приступили к окончательному решению еврейского вопроса. Окончательное решение. Прекрасным июньским днем 1946 года 3 сотрудника из персонала американского обвинения на Нюрнбергском процессе вели допрос опергруппенфюрера СС Освальда Поля, который, помимо всего прочего, руководил планированием работы узников нацистских концлагерей. До вступления в СС Поль был морским офицером. После поражения Германии он скрылся, пока год спустя, в мае 1946 года, не был обнаружен на ферме, где он укрывался под видом подсобного рабочего. Примечание автора. По делу о концлагерях американским военным трибуналом Полю 3 ноября 1947 года был вынесен смертный приговор. 8 июня 1951 года он был повешен в Ландсбергской тюрьме вместе с Лендорфом. Отвечая на один из вопросов, Поль употребил термин, который достаточно примелькался обвинению на Нюрнбергском процессе. Поль сказал, что его коллегу по имени Хесс Гиммлер использовал для окончательного решения еврейского вопроса. «Как это понимать?» – задали вопрос Полю. «Истребление евреев», – пояснил он. В ходе войны выражение это проникало все чаще в словарь и деловые бумаги нацистских главарей. Невинное на слух словосочетание, очевидно, помогало скрыть смущение, которое они испытывали, напоминая друг другу о его действительном значении. Пожалуй, они полагали, что оно может служить чем-то вроде прикрытия, доведись всплыть этим уличающим бумагам. И действительно, на Нюрнбергском процессе большинство нацистских главарей отрицали, что им было известно значение этого термина, а Геринг даже утверждал, что никогда не пользовался им. Однако вскоре его ухищрения были полностью разоблачены. В судебном деле против тучного рейхсмаршала фигурировала директива, которую 31 июля 1941 года он направил Гейдриху, шефу СД, когда отряды спецакции уже вовсю вели истребительные операции в СССР. «Настоящим поручаю вам», – наставлял Геринг Гейдриха, – провести все подготовительные мероприятия относительно полного решения еврейского вопроса на тех территориях Европы, которые находятся под германским влиянием. Далее, я обязываю вас представить мне как можно скорее проект доклада с изложением уже предпринятых мер по выполнению намеченного окончательного решения еврейского вопроса. Гейдрих отлично знал, что имел в виду Геринг под этим термином, поскольку сам употребил его годом раньше на секретном совещании после падения Польши, на котором он описал первый шаг окончательного решения, заключавшийся в сосредоточении всех евреев в гетто больших городов, где будет нетрудно окончательно решить их участь. Как выяснилось позднее, окончательное решение было той самой идеей, которую Гитлер давно вынашивал и которую он провозгласил публично еще до начала войны в своей речи в Рейхстаге 30 января 1939 года. Он заявил, если международные еврейские банкиры вновь сумеют втянуть народы в мировую войну, результатом этого станет уничтожение еврейской расы во всей Европе. Это пророчество он не менее 5 раз повторял в своих последующих публичных выступлениях. И не имело значения, что не международные еврейские банкиры, а он сам вверг мир вооруженный конфликт. Для Гитлера было важно, что мировая война уже шла. И это обстоятельство давало ему возможность теперь, когда он завоевал обширные пространства на Востоке, где проживало большинство европейских евреев, осуществить их уничтожение. Ко времени вторжения в СССР он уже отдал соответствующие приказы. То, что в высших нацистских кругах именовалось приказом фюрера об окончательном решении, очевидно, никогда не было изложено в виде документа. По крайней мере, ни одного экземпляра приказа среди трофейных немецких бумаг обнаружить не удалось. Все свидетельства говорят о том, что приказ был устно отдан Герингу, Гиммлеру и Гейдриху, которые довели его до исполнителей летом и осенью 1941 года. Ряд свидетелей показали в Нюрнберге, что они слышали о нем, но ни один не утверждал, будто видел его. Так упрямый как бык Ганс Ламмерс, шеф рейхсканцелярии, загнанный в угол свидетельскими показаниями, признал: «Я знал, что приказ фюрера был передан Гейдриху Герингом. Этот приказ назывался «Окончательное решение еврейской проблемы». Однако Ламмерс, как и многие другие подсудимые, утверждал, что не знал, о чем шла речь в приказе, до тех пор, пока следствие союзников не стало ссылаться на него на Нюрнбергском процессе. В начале 1942 года, по словам Гейдриха, настало время прояснить фундаментальные проблемы окончательного решения, чтобы его, наконец, можно было осуществить. С этой целью 20 января 1942 года в уютном берлинском предместье Ванзе Гейдрих созвал совещание представителей различных министерств и ведомств СС и СД. Протоколы этого совещания впоследствии сыграли важную роль в ходе заседания Нюрнбергского процесса. Несмотря на тогдашние неудачи вермахта в России, нацистские лидеры считали, что война почти выиграна и что Германия вскоре станет владычицей всей Европы, включая Англию и Ирландию. Поэтому, заявил Гейдрих, примерно 15 собравшимся высшим офицерам окончательное решение европейской и еврейской проблемы коснется, вероятно, 11 миллионов евреев. С пафосом приводил он цифры по каждой стране. На исконной территории Рейха осталось всего 131 800 евреев из 250 проживавших в 1939 году. Однако в СССР, по его словам, насчитывается 5 миллионов, на Украине 3 миллиона, в польском губернаторстве 2 миллиона 250 тысяч, во Франции 750 тысяч и в Англии 300 тысяч. Из сказанного Гейдрихом со всей очевидностью следовало, что все 11 миллионов евреев должны быть уничтожены. Затем он разъяснил, как надлежит выполнить эту масштабную задачу. Евреев из европейских стран следовало доставлять на оккупированный Восток, где надлежало уморить изнурительным трудом. Оставшиеся в живых попросту подлежали ликвидации. А как быть с миллионами евреев, проживавших на Востоке и уже находившихся, что называется, под рукой? Статс-секретарь доктор Йозеф Бюллер, представитель генерал-губернатора Польши, уже имел на этот счет готовое предложение. В Польше проживает почти 2,5 миллиона евреев, представляющих большую опасность. Все они либо носители болезни, либо спекулянты на черном рынке, а главное, непригодны для работы. Каких-либо проблем с транспортировкой этих 2,5 миллионов душ не существует. Они уже на месте. «У меня лишь одна просьба», – сказал доктор Бюллер в заключении, – «решить еврейскую проблему на моей территории как можно скорее». Добрый статс-секретарь выказал нетерпение, которое полностью разделяли высокопоставленные нацисты, включая Гитлера. Вплоть до конца 1942 года, когда было уже слишком поздно, ни один из них не сознавал, насколько ценными для Рейха могли оказаться евреи как подневольная рабочая сила. Сейчас они понимали только одно: чтобы замучить до смерти каторжной работой на дорогах России миллионы евреев, потребуется немало времени. Вследствие этого, еще задолго до того, как эти несчастные начали бы умирать от изнурительного труда, Гитлер и Гиммлер решили отправить их в мир иной, более быстрым способом. В принципе, имелось только два способа. Один из них, как мы уже убедились, начал применяться после вторжения в СССР. Это массовое уничтожение польских и российских евреев автомобильными командами по уничтожению состава отрядов спецакций на счету которых более 750 тысяч жертв. Именно этот способ имел в виду Гиммлер, обращаясь с речью к эсэсовским генералам в Познане 4 октября 1943 года. Я хочу также говорить с вами совершенно откровенно, по весьма неприятному вопросу. Между собой мы можем называть все своими именами, однако публично никогда не следует высказываться на этот счет. Я имею в виду истребление еврейской расы. Большинство из вас должны знать, что это означает, когда рядами один к одному лежат 100 трупов или 500 или 1000. Выдержать все это до конца и остаться при этом порядочными людьми, за некоторыми исключениями, что называется подчас человеческой слабостью, вот что делает нас твердыми. Фюрер СС, который чуть не упал в обморок при виде сотни восточных евреев, в том числе женщин, расстрелянных ради его же любопытства, мог бы при желании увидеть еще более славную страницу германской истории, взирая на то, как старательно работают офицеры СС у газовых камер в лагерях уничтожения, ибо здесь, в этих лагерях смерти, окончательное решение увенчалось омерзительным успехом. Лагеря смерти. Все 30 с лишним главных нацистских концлагерей были по существу лагерями смерти, где погибли от пыток и голода миллионы узников. Хотя лагерное начальство вело свой учет, каждый лагерь имел свою официальную «Тотенбух» – «Книгу смерти». Записи были неполными, а во многих случаях при приближении наступавших союзников книги уничтожались. Часть одной из книг смерти, уцелевшей в Маутхаузене, включала записи о 35 318 умерших с января 1939 по апрель 1945 года. В конце 1942 года, когда потребность в подневольной рабочей силе возросла, Гиммлер приказал сократить темпы умерщвления в концлагерях. Ввиду нехватки рабочей силы он выразил недовольство представленным в его управлении докладом, в котором сообщалось, что из 136 700 заключенных, доставленных в концлагеря за период с июня по ноябрь 1942 года, умерло 70 610 человек. Было казнено 9267, а перемещены, то есть отправлены в газовые камеры, 27 846 человек. Таким образом, рабочей силы оставалось не так уж много. Такая картина наблюдалась в лагерях смерти, где был достигнут наибольший успех в выполнении окончательного решения. Крупнейшим и наиболее известным был лагерь в Освенциме, пропускная способность которого – 4 огромные газовые камеры и прилегающие крематории – намного превосходила пропускную способность других лагерей в Треблинке, Белжице, Собибуре и Хелмно, располагавшихся на территории Польши. Имелись и другие, менее обширные лагеря смерти под Ригой, Вильно, Минском, Каунасом и Львовом. Однако от остальных они отличались тем, что здесь главным образом расстреливали, а не удушали газом. В течение некоторого времени между главарями СС существовало довольно сильное соперничество в поисках наиболее быстродействующего газа для истребления евреев. Быстрота действий была важным фактором, особенно в Освенциме, где к концу войны был установлен своеобразный рекорд – 6 тысяч жертв в день. Начальником лагеря в течение некоторого времени был Рудольф Хесс, бывший уголовник, признанный в свое время виновным в убийстве. Примечание автора. Хесс родился в 1900 году в семье мелкого лавочника в Баден-Бадене. Его отец, набожный католик, настаивал на том, чтобы сын стал священником. Вместо этого Хесс в 1922 году вступил в нацистскую партию. В следующем году он принял участие в убийстве школьного учителя, который якобы осуждал Лео Шлагеттера, немецкого диверсанта в Руре, казненного французами, и объявленного нацистами мучеником Хесса, приговорили к пожизненному заключению. В 1928 году он был освобожден по общей амнистии. 2 года спустя поступил на службу в СС, а в 1934 году стал служить в отряде СС «Мертвая голова», основным назначением которого была охрана концлагерей. Его первым местом службы стал Дахау. Таким образом, почти всю свою сознательную жизнь он был заключенным, либо тюремщиком. Он давал откровенные показания следствию на Нюрнбергском процессе и даже преувеличивал свои заслуги в убийствах. Переданный позднее польским властям, он был приговорен к смерти и 17 марта 1947 года повешен в Освенциме, где совершал тягчайшие преступления. В Нюрнберге он дал под присягой показания, что газ, которым он пользовался, был наиболее эффективным. Окончательное решение еврейского вопроса означало поголовное истребление евреев в Европе. В июне 1941 года я получил приказ установить в Аушвице оборудование для их истребления. К этому времени в польском генерал-губернаторстве уже действовали три лагеря истребления – Белжиц, Треблинка и Вользек. Я прибыл в Треблинку, чтобы изучить на месте, как осуществлялось истребление заключенных. Начальник лагеря сообщил мне, что за полгода он ликвидировал 80 тысяч человек. Его основной обязанностью была ликвидация всех евреев из Варшавского гетто. Он использовал угарный газ, и его метод показался мне малоэффективным. Поэтому, когда я оборудовал здание для истребления в Аушвице Освенцим, то приспособил его для использования газа «Циклон-Б», который представлял собой кристаллическую синильную кислоту. Мы сбрасывали ее в газовую камеру через небольшое отверстие. Чтобы удушить всех, находившихся в камере, было достаточно от 3 до 15 минут в зависимости от климатических условий. Мы определяли, что люди мертвы по прекращавшимся крикам. Потом мы выжидали примерно полчаса, прежде чем открыть двери камеры и выгрузить трупы. Затем солдаты отряда спецакции снимали кольца и другие драгоценности, вырывали изо рта умерших золотые коронки. Другим усовершенствованием, сделанным нами, было строительство газовых камер с разовой пропускной способностью 2000 человек, в то время как в 10 газовых камерах Треблинки можно было истреблять за один раз по 200 человек в каждой. Затем Хесс объяснил, каким образом производился отбор жертв, предназначенных для газовых камер, поскольку не всех поступающих заключенных приканчивали сразу. Объяснялось это тем, что часть из них требовалась для работы на химических заводах ИГ «Фарбиндустрии» и на предприятиях Круппа. Там они работали до полного истощения, а затем подлежали окончательному решению. В Аушвице у нас было два врача-эсэсовца, которые обследовали поступающих эшелонами заключенных. Их заставляли проходить друг за другом в затылок мимо врачей, один из которых тут же решал, кто годен для работы. Отобранных отправляли в лагерь, остальных немедленно направляли в газовые камеры. Детей младшего возраста неизменно уничтожали. Герр Хесс неустанно вносил усовершенствование в искусство массовых убийств. И еще одно усовершенствование, дававшее нам преимущество перед Треблинкой, состояло в том, что жертвы Треблинки почти всегда знали, что их ждет смерть, в то время как в Аушвице мы стремились их одурачить, внушая, что они будут подвергнуты дезинфекции, пройдут через вошебойки. Конечно, они нередко распознавали наши подлинные намерения, и тогда вспыхивали бунты. Возникали осложнения, зачастую женщины прятали своих детей под одеждой, и когда мы их обнаруживали, то тотчас же отправляли в газовые камеры. От нас требовали проводить операции по уничтожению в тайне, но отвратительная тошнотворная вонь от постоянно сжигаемых тел пропитала весь район, и жители окрестных селений, конечно, знали, что в Аушвице проводится массовое уничтожение людей. Хесс разъяснял, что иногда отбирали несколько пленных, очевидно, из числа русских военнопленных, и убивали их посредством инъекции бензина. Наши врачи, добавляет он, имели приказ выписывать обычные свидетельства о смерти и указывать в них любую причину. Примечание автора. Обычно записывали сердечные заболевания. Примеры приводит сам Кагон, проработавший в Бухенвальде 8 лет. Пациент скончался после продолжительной болезни такого-то числа во столько-то часов. Причина смерти – сердечная недостаточность, осложненная в пневмонии. Когда началось массовое истребление узников в газовых камерах, подобные формальности в Освенциме уже не соблюдались. Зачастую даже не подсчитывали умерших за день. К откровенным описаниям Хесса можно добавить лаконичную и вместе с тем всеобъемлющую картину истребления людей, и ликвидации трупов в Освенциме, нарисованную в показаниях оставшихся в живых узников и самих тюремщиков. Отбор, который определял, кто из евреев направляется на работы, а кто прямо в газовые камеры, происходил на железнодорожной станции, сразу после выгрузки заключенных из вагонов, в которых они ехали взаперти, без воды и пищи, часто целую неделю, так как многие доставлялись из столь отдаленных мест, как Франция, Голландия и Греция. Хотя по прибытии происходили душераздирающие сцены насильственного разлучения жен и мужей, детей и родителей, никто из узников, как свидетельствовал Хесс и подтверждали оставшиеся в живых, не подозревал, что их ждет впереди. Ведь некоторым из них вручали красивые открытки с видами вальзы, которые оставалось только подписать и отправить домой родственникам. Заранее напечатанный на открытке текст гласил: «Мы тут хорошо устроились, получили работу и с нами хорошо обращаются. Ждем вашего приезда». Сами по себе газовые камеры и примыкающие к ним крематории, если смотреть на них вблизи, отнюдь не производили зловещего впечатления. Было невозможно определить, каково предназначение этих зданий в действительности. Вокруг них были хорошо ухоженные газоны и цветочные клумбы. Надписи при входе гласили «бани». Ничего не подозревавшие евреи считали, что их просто ведут в баню, чтобы избавить от вшей распространенного явления во всех лагерях. И все это сопровождалось приятной музыкой. Это была легкая музыка. Оркестр из молодых симпатичных девушек, одетых в белые блузки и темно-синие юбки, как вспоминал один из оставшихся в живых, был набран из узниц. Пока шел отбор кандидатов в газовые камеры, этот единственный в своем роде музыкальный ансамбль наигрывал бравурные мелодии из «Веселой вдовы» и сказок Гофмана, ничего торжественного и мрачного из Бетховена. Похоронным маршем в Освенциме служили бодрые и веселые мелодии из венских и парижских оперет. Под эту музыку, вспоминая счастливые и более беззаботные времена, мужчины, женщины и дети направлялись в банные корпуса, где им предлагалось раздеться перед тем, как принять душ. Иногда даже выдавали полотенце. Оказавшись в душевой, они, пожалуй, впервые начинали подозревать, что здесь что-то не так. Помещение было набито людьми, как бочки селедкой, что не позволяло принять душ, при этом массивную дверь осторожно прикрывали, запирали на замок и герметизировали. Наверху, где ухоженные газоны и клумбы почти скрывали грибовидные конуса над вентиляционными трубами, сообщавшимися с газовыми камерами, стояли стражники, готовые в любой момент высыпать в них цианистый водород или циклон Б в виде кристаллов сине-фиолетового цвета. Первоначально это вещество вырабатывалось в качестве сильного дезинфицирующего средства. Как мы убедились, Герр Хесс нашел для него новое применение, чем очень гордился. Узники из соседних блоков наблюдали за происходившим. И затем, как сержант Моль подавал стражникам сигнал высыпать кристаллы в вентиляционные трубы. «Прекрасно», — восклицал он. «А теперь дайте им что-нибудь пожевать». И он громко хохотал. Кристаллы в этот момент сыпались в отверстия, которые затем плотно закрывались. Все, что происходило внутри, палачи могли наблюдать через закрытые толстыми стеклами смотровые щели. Обнаженные узники тем временем поглядывали наверх в ожидании душа, которого не было, или под ноги, удивляясь отсутствию дренажных отверстий. Прежде чем газ начинал активно действовать, проходило некоторое время. И тут они понимали, что через отверстие в вентиляционных трубах поступает газ. Именно в этот момент обычно начиналась паника. Давя друг друга, люди стремились уйти подальше от труб, жались к огромной металлической двери, а затем, по словам Рейтлингера, вдруг начинали лезть друг на друга, создавая нечто вроде синеватой, липкой, забрызганной кровью пирамиды, терзая и калеча друг друга, даже потеряв сознание. Спустя 20-30 минут, когда огромная масса обнаженных тел переставала корчиться, вступали в действие насосы, откачивавшие отравленный воздух, открывалась большая дверь, и служащие зондеркоманды приступали к делу. Это были евреи из числа узников, которым была обещана жизнь и достаточное питание за выполнение самой ужасной работы, какую только можно представить. Примечание автора. Их регулярно отправляли в газовые камеры и заменяли новыми командами, которых ожидала та же участь. Так СС избавлялась от свидетелей, которые могли рассказать правду. Надев противогазы и резиновые сапоги, взяв шланги, они приступали к работе. Рейтлингер описал это так. Их первой задачей было смыть кровь и дефекации, прежде чем начать растаскивать с помощью крюков и багров сцепленные тела. Эта процедура была прелюдией к омерзительной охоте за золотом, к удалению зубов и волос, которые немцы считали стратегическими материалами. Затем наступало время совершать путешествие в подъемнике или в вагонетках к печам крематория, потом к мельницам, перемалывавшим клинкер в мелкий пепел, после чего его засыпали в грузовики и сбрасывали в реку. Примечание автора. В свидетельских показаниях на Нюрнбергском процессе отмечалось, что иногда пепел продавали в качестве удобрения. Одна данцикская фирма, согласно документам, представленным советским обвинением, изготовила котел с электрическим подогревом для производства мыла из человеческого жира. Его рецепт включал 12 фунтов человеческого жира, 10 кварт воды и от 8 унций до фунта каустической соды. Все кипятилось в течение 2-3 часов и затем охлаждалось. Как свидетельствуют документы, между немецкими предпринимателями шла активная борьба за контракты на строительство сооружений для истребления и кремации, а также на поставку смертоносных сине-фиолетовых кристаллов. Фирма «Топф и сыновья» из Эрфурта, специализировавшаяся на поставке отопительной аппаратуры, выиграла контракт на строительство крематориев в Освенциме. Обширная переписка по поводу этой сделки была обнаружена среди бумаг лагерного начальства. Письмо фирмы от 12 февраля 1943 года является на сей счет достоверным свидетельством. В Центральное строительное управление службы СС и полиции город Аушвиц. Содержание. О строительстве крематориев 2 и 3 для лагеря. Мы подтверждаем получение вашего заказа на 5 тройных печей, включая 2 электрических подъемника для поднятия трупов и 1 запасной подъемник. Заказ включает также установку для загрузки угля и устройство для транспортировки пепла. Однако Топф и сыновья была не единственной фирмой, принимавшей участие в этом грязном деле. Названия двух других вместе с их перепиской неожиданно всплыли на Нюрнбергском процессе. За контракт на создание устройств для сжигания трупов в других лагерях конкурировали также ряд немецких фирм. Так предприятие завода Дидье в Берлине боролось за контракт на строительство объекта для сжигания трупов в нацистском лагере в Белгороде, заявив, что установка будет давать превосходную продукцию. Для подачи трупов в печь мы предлагаем простую металлическую вилку, передвигающуюся с помощью поршней. Каждая печь будет иметь рабочую камеру размером 24x18 дюймов, поскольку гробы использоваться не будут. Для транспортировки трупов из места их сосредоточения к печам мы предлагаем использовать легкие колесные тележки. Схема работы установки, выполненная в масштабе, прилагается. Фирма S.N. Cori также претендовала на строительство печей в Белграде, рекламируя свой большой опыт в этой области, поскольку она уже соорудила 4 печи для Дахау и 5 для Люблина, которые, как она подчеркивала, полностью удовлетворили заказчика. Ссылаясь на наши устные переговоры относительно поставки оборудования упрощенной конструкции для сжигания трупов, мы настоящим представляем чертеж наших усовершенствованных кремационных печей, действующих на угле, которые до сих пор полностью удовлетворяли заказчиков. Для намечаемого сооружения мы предлагаем 2 кремационные печи, в то же время мы рекомендуем вам уточнить свой заказ, чтобы быть в полной уверенности, что для ваших потребностей будет достаточно 2 печей. Эффективность действия кремационных печей, равно как и их надежность и долговечность, не подлежит сомнению, поскольку гарантируется безупречное исполнение работ и использование наилучших материалов. В ожидании вашего ответа остаюсь готовой к услугам С.Н. Кори, Хайль Гитлер. Но в конце концов, даже напряженных усилий немецкого свободного предпринимательства, использовавшего наилучшие материалы и гарантировавшего безупречное исполнение работ, оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить потребности. число построенных крематорий в целом ряде лагерей отставало от числа заказанных. Особенно остро их нехватка ощущалась в Освенциме, где в 1944 году требовалось сжигать в день по 6 тысяч тел. Хесс утверждал, что 16 тысяч. Например, за 46 дней лета 1944 года только венгерских евреев было здесь предано смерти примерно 250-300 тысяч человек. Не справлялись даже газовые камеры. И тогда прибегли к массовым расстрелам в стиле отрядов спецакций. Трупы расстрелянных сбрасывали во рвы и там сжигали, причем большинство трупов обгорали лишь частично, а затем бульдозеры равняли рвы с землей. Начальники лагерей жаловались в конце войны, что крематории оказались не только недостаточным средством, но и неэкономичным. Кристаллы циклона Б, убивавшие узников, поставлялись двумя немецкими фирмами, которые получили патент на их производство у концерна ИГ «Фарбиндустрия». Это были фирмы Теш и Штабенов в Гамбурге и Дегеш в Дессау. Первая составляла 2 тонны кристаллического цианистого водорода в месяц, вторая – 0,75 тонны. Наряды на доставку неожиданно всплыли в Нюрнберге. Директора обеих фирм утверждали, они продавали свою продукцию только для целей дезинфекции и даже не представляли, что ее возможно использовать для убийства. Но эта уловка не сработала. Были обнаружены письма, отправленные фирмой Теш и Штабенов, с предложением поставлять не только упомянутые кристаллы, но и вентиляционное и нагревательное оборудование для газовых камер. Кроме того, несравненный Хесс, начав давать показания, превзошел самого себя, признавшись, что директоры компании не могли не знать, как использовалась их продукция, поскольку они поставили ее по заявке Хесса столько, что хватило бы для истребления 2 миллионов человек. Английский военный суд убедился в этом в ходе процесса над двумя партнерами Бруно Тешем и Карлом Вайнбахером, которые в 1946 году были приговорены к смерти и повешены. Директор второй фирмы доктор Герхард Петере фон Дегеш из Дессау, можно сказать, легко отделался. Немецкий суд приговорил его к 5 годам заключения. После войны до начала судебных процессов в Германии все поголовно верили, что массовые убийства – дело рук, в общем-то, нескольких фанатичных главарей СС. Но протоколы судебных заседаний не оставляют и тени сомнения в соучастии в них ряда немецких промышленников, причем не только Круппа и директоров химического треста ИГ «Фарбиндустрии», но и предпринимателей меньшего калибра, которые внешне, вероятно, казались добропорядочными слугами общества и отцами семейств. Сколько же всего несчастных, ни в чем не повинных людей, в большинстве своем евреев, а также русских военнопленных, было уничтожено в одном только Освенциме. Общее число установить невозможно. Сам Хесс в своих показаниях назвал цифру порядка 2 миллиона 500 тысяч расстрелянных, удушенных газом и сожженных, и еще по меньшей мере 0,5 миллиона погибших от голода и болезни, что в сумме составляет около 3 миллионов человек. Позднее, в ходе суда над ним в Варшаве, он уменьшил эту цифру до 1 миллиона 135 тысяч человек. Советское правительство, которое провело тщательное расследование злодеяний в Освенциме, после того, как в январе 1945 года его захватила Красная Армия, приводит цифру 4 миллиона человек. Рейтлингер, основываясь на собственных тщательных подсчетах, ставит под сомнение даже цифру 0,75 миллиона истребленных в газовых камерах. По его данным, в газовых камерах погибло 600 тысяч человек, которым добавляется еще неопределенная часть пропавших без вести, порядка 300 тысяч человек, которые либо были расстреляны, либо умерли от голода и болезней. По любым подсчетам, число это весьма внушительно. Трупы сжигали, но золотые коронки на зубах сохранялись и, как правило, извлекались из пепла, если их не успевали присвоить солдаты специальных подразделений, перебиравшие горы трупов, примечание автора. Иногда их срывали еще до того, как людей приканчивали. Из секретного доклада начальника Минской тюрьмы выяснилось, что после того, как он прибег к услугам еврейского дантиста у всех евреев были сняты или вырваны золотые мосты, коронки и пломбы. Это происходило обычно за час или за два до спецакции. Начальник тюрьмы отмечал, что из 516 немецких и советских евреев, казненных в его тюрьме в течение полутора месяцев весной 1943 года, у 336 были сняты золотые коронки и тому подобное. Золото переплавлялось в слитки, и вместе с другими ценностями, отобранными у обреченных евреев, направлялось в Рейхсбанк в соответствии с секретным соглашением между Гиммлером и президентом банка, износилось на счет СС под шифром «Макс Хейлигер». Помимо золота, сорванного с зубов из лагерей смерти, поступали золотые часы, серьги, браслеты, кольца, ожерелья, даже оправа от очков, поскольку евреям рекомендовалось при переселении на новое место жительства забирать с собой все ценности. Были собраны также большие запасы ювелирных изделий, особенно бриллиантов и серебряной посуды, не говоря уже о толстых пачках банкнот. Рейхсбанк был буквально переполнен поступлениями на счет под шифром «Макс Хейлигер». Подвалы Рейхсбанка были забиты трофеями еще в 1942 году, и его алчные директора стали искать возможности заложить их в муниципальные ломбарды, чтобы получить под них наличные. В одном из писем Рейхсбанка в берлинский муниципальный ломбард, датированном 15 сентября, упоминается вторая партия поступления. Начинается оно так: «Мы направляем вам следующие ценности с просьбой найти им наилучшее применение». Далее приводится длинный перечень ценностей по видам, в который включено 154 пары золотых часов, 1601 пара золотых серег, 132 бриллиантовых кольца, 784 пары серебряных карманных часов и 160 различных зубных протезов, изготовленных из золота. К началу 1944 года берлинский ломбард был переполнен поступающими сплошным потоком краденными вещами, и поэтому информировал Рейхсбанк о том, что принимать ценности далее не в состоянии. Когда союзники одержали победу над Германией, они обнаружили в некоторых заброшенных соляных шахтах, где нацисты спрятали часть своих документов и трофеи, в том числе хранившиеся на счету под шифром «Макс Хейлигер», количество их позволило заполнить три больших сейфа во франкфуртском филиале Рейхсбанка. Знали ли банкиры об источниках этих уникальных кладов? Директор управления драгоценных металлов Рейхсбанка показал в Нюрнберге, что и он, и его служащие обратили внимание на то, что многие партии золота поступали из Люблина и Освенцима. «Мы все знали, что это были места расположения концлагерей. Лишь в 10-й партии, поступившей в ноябре 1943 года, впервые появилось золото, снятое с зубов. Количество такого золота становилось необычайно большим». На Нюрнбергском процессе пресловутый Освальд Поль, начальник экономического отдела СС, который вел деловые операции для своего управления, подчеркивал, что доктор Функ, а также служащие и директора Рейхсбанка отлично знали происхождение вещей, которые они старались заложить в ломбард, чтобы получить под них деньги. Он довольно подробно описал деловую сделку между Функом и СС относительно доставки в Рейхсбанк ценностей, принадлежавших умершим евреям. Он припомнил разговор с вице-президентом банка доктором Эмилем Полем. После этого разговора не осталось никаких сомнений, что предметы, которые поступали в Рейхсбанк или которые предполагалось передать в Рейхсбанк, принадлежали евреям, убитым в концлагерях. Такими предметами были перстни, часы, очки, золотые слитки, обручальные кольца, броши, булавки, золотые коронки и другие ценности. Однажды, рассказал Поль после инспекционного обхода сейфов Рейхсбанка с осмотром ценностей, принадлежавших умершим евреям, доктор Функ устроил для участников инспекции обед, во время которого случайно зашел разговор об уникальном по своему характеру происхождении трофеев. Примечание автора. Доктор Функ был приговорен в Нюрнберге к пожизненному тюремному заключению.